Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Сергей Бунтман на микрофоне. И прежде чем продолжить, я сейчас уже дам правильный ответ на наш вопрос и скажу, кто выиграл призы, диск с документальным фильмом «Россия-Польша. Новый взгляд» 2005 года. Правильно сказали, что ежемесячник называется «Новая Польша» сейчас. Елена, 903-226, Виктор, 926-398, Соня, 910-406, Андрей, 903-012, Виктор, 916-164, Таня, 916-085, Валентин, 905-584, Денис, 903-566, Владимир, 903-769 и, наконец, 10-я, Людмила, 903-129. Я задам следующий вопрос, который до конца этой передачи вы можете дать на него ответ, и я потом объявлю победителя. Здесь чуть-чуть сложнее и чуть-чуть разнообразнее призы. Назовите фамилии польских лауреатов Нобелевской премии в области литературы, хотя бы трех. Трех, в общем-то, из четырех, я бы так сказал. Всех назовете, тоже будет хорошо. Назовите, пожалуйста, и вы тогда выиграете следующее. 10 будет победителей, 10 билетов на 22 декабря на ансамбль «Мазовши» выступает. Знаменитый ансамбль, который знали и в советское время у нас очень хорошо. Плюс к этому 2 человека получат футболки, польские зонтики, еще 2 человека, визитницы прелестные совершенно, и один диск «Шопен». Шопеновские джазовые вариации у нас. Лешек Мозджер исполняет. Отвечайте, называйте польских лауреатов на Нобелевской премии по литературе. Перечислите хотя бы трех. А мы продолжаем наш разговор с доктором Херонимом Гралой, директором Грали, директором истории, доктором истории и директором культурного центра Польши в России, первым советником посольства. Доктор Грали, мы остановились на вот таких вот, на изменении территории и о том, что это важно или не важно, и что главное. Вы говорили о том, что главное, чтобы оставались эти центры не столько административно принадлежащими, а сколько центрами определенной части, определенной своеобразной польской культуры, потому что польская культура тоже разнообразна в своих проявлениях и во времени, и в пространстве тоже. И тут получится, что не надо разрывать на части Мицкевича, например, как разрывать его не надо, он принадлежит и многим городам, и польской культуре, принадлежит культуре европейской и мировой, и где ему ставить памятники? Везде, я так думаю. Но, и прежде всего видно.
Это он, это символ, но так само можно отделить Манюшко, да. Так само можно отделить Словацкого, все-таки уроженца Украины, воспитанного в Вильнюсе в те же самые времена, что Мицкевич. Угу. Лизу Ожешко можно так делить. И так далее, и так далее. Но делить можно, но смысл какой-то. Что, мы людоеды?
Да, конечно. Зачем разрывать? Это, знаете, получается знаменитый Кавказский меловой круг.
Да,
кто больше ребенка любит, да?
Вот да, его. Совершенно верно.
И получается, что точно так же, как мы не будем никогда, никому не нужно с Украины делить Гоголя, потому что Гоголь – певец Украины, но русский писатель. Писал на великолепнейшем именно русском языке. Тарас Шевченко – великий украинский поэт и писал по-украински именно, прекраснейшим образом. Есть у нас с литовцами общий поэт Юргис Балтрушайтис.
Есть.
Дипломат, который прятал людей здесь, на Поварской улице в 30-е годы. Но он большой русский поэт-символист. Ну так, это у нас уже в бок. Давайте посмотрим. Вы все-таки называете вот «Ялтинский мир». Ну вот смотрите. Чем он был все-таки для Польши? Польша пережила страшнейшую оккупацию, страшнейшее истребление разного населения во время Второй мировой войны. Польша стала центром истребления нацизмом еврейского населения, потому что самый страшный лагерь находился на территории Польши. Польша выходит в послевоенное время. И какого рода вот трудности она начинает испытывать вот в этом присутствии в советском блоке, с советскими войсками, с идеологией, с коммунистическими, с теми же самыми поляками, которые стоят во главе Польской Объединенной Рабочей Партии. Вот что вот это, как можно охарактеризовать и моральный, и политический вот этот мир?
Понимаете, самая главная проблема наверняка в том, что когда мы говорим про демографические потери Польши во Вторую мировую войну, то мы обращаем внимание на страшливую мясорубку немецкой оккупации и обращаем внимание на ужасные последствия Холокоста. А как-то легко забываем о этих нескольких миллионах поляков, которые пропали на Востоке, и сотнях тысяч, которые понемножку стали возвращаться в Польшу с 1945 года и возвращались до 1957 года. По капельке. Понимаете, главный враг немцы побежден. С побежденным врагом, но так или иначе сводишь счеты. Проблема трагедии еврейского народа, истребленного в подавляющем большинстве в Польше. Я имею в данный момент в виду поляков еврейского происхождения или польских евреев, поскольку они составляли огромную часть этой массы евреев, уничтоженных в Польше. Они в первую очередь пошли в лагеря. И нигде в Европе не было больше евреев, чем в Польше. Это, конечно, меняет в огромной степени демографическую структуру Польши. Большие демографические потери меняют способность, я бы сказал, экономическую государства. И так далее, и так далее. Не говоря об этом, что немаленькая часть самых тяжелых военных действий на Восточном фронте, ну, как бы сказать, как снежный ком пошла тоже по польским землям. На территории Польши воевали с 1939 года. Большие экономические потери. И так далее, и так далее. Значит так, уничтожена экономика, огромные демографические потери и невозможность найти немаленькую часть общества, которая все-таки не погибла в немецких лагерях, не пала на фронте. Это все создает определенные трудности для общества, чтобы не то что разобраться, а смириться с тем, что происходит. Кроме того, понимаете, очень сложная вещь, поскольку мы до 1939 года видим в Польше, как все-таки разрастается симпатия к левым партиям и как в Польше левая идеология приобретает новых поклонников. Без сомнения, время войны и победа Советского Союза над гитлеризмом привела к тому, что это уже не на полях польского сознания, а не маленькая часть польского общества смотрела во время войны с надеждой на Восток. Тем более, что в отличие от польских коммунистов, средний польский обыватель не очень много знал про 1937 год, про сталинские порядки, про ГУЛАГ и прочее. Знаете, столкновение с советской реальностью, особенно в центральной Польше, для тех, которые не знали, что такое сталинизм, это была тяжелая лекция. И еще одно, может быть, самое главное с точки зрения сознания. Поляки очень дорожат своим суверенитетом, своей независимостью и очень дорожили тем, что после раздела в Польше удалось им воссоздать свое государство. И с точки зрения истории этого государства 17 сентября и пакт Молотов-Риббентроп были чем-то абсолютно страшным. Это прословутый удар в спину. И здесь, конечно, это влияло на отношения, но главное было что? То, что статистический поляк в подавляющем большинстве был уверен, что у него есть правительство. Не первый раз польское правительство есть, хотя оно в изгнании. Эмиграция в истории Польши не новое явление. И благодаря эмиграции мы ростки государственности смогли сохранить 120 лет весь 19 век и воссоздать Польшу после Первой мировой войны. Есть в эмиграции польское правительство, есть польская армия, есть госказна и так далее, и так далее. Есть структура, которая имела свою эманацию в виде польского подпольного государства. Всю, на всей территории бывшей Речи Посполитой, все военное время. И появляется новый порядок, который говорит, нет никакого правительства.
То есть появляется еще одно, вот появляется другое. Не было у вас никакого, а вот сейчас вот то, что с Востока идет, вот то, что был Люблинский комитет, да,
и все. Совершенно верно, совершенно верно. Появляется совсем новое, на что, ну, нельзя сказать, что было общее национальное согласие. И кроме того, если до окончания войны на это смотрели как на временную администрацию, что все-таки потом будут нормальные парламентские выборы.
Да, все вернутся.
Да, все вернутся.
Все силы смогут.
И определимся. Давайте разберемся тогда. В конце концов, такая договоренность была достигнута тоже между альянтами и Сталиным теоретически. И была эта попытка объединения правительства лондонского с московско-люблинским. Но это все не сработало. Не сработало, поскольку выяснилось, что реально держащая власть в Польше СССР не намерен пускать все, так скажем, на самотек. Выиграть должны наши. Всячески лучше всего, конечно, пересажать противников, сфальсифицировать итоги выборов и так далее, и так далее. И по сути дела, именно то, что после окончания войны не совершилось то, что было вроде бы обещанным как-то альянтами и в конце концов достигнутой договоренностью со Сталиным, что будут свободные выборы, что поляки сами определятся, чего они хотят и какой в Польше будет строй. А ответом на это ожидание были аресты, создание в Польше режима, который, ну, как бы сказал, воспроизводил, хотя не в такой резкой форме, как это было при Сталине в Советском Союзе, но все-таки советские порядки.
Ну, когда как?
Ну, значит, когда как? Нет, такой жестокости не было все-таки.
Посмотрим. И даже при Беруте не было.
Это не, все-таки не тот масштаб, и статистически не тот масштаб. И в конце концов, вы знаете, я бы сказал, что всех политических жертв, смертельных приговоров в Польше хватило бы на то, чтобы обеспечить работу одной тройки в большом советском центре такого типа, как Екатеринбург, Иренбург. Другой масштаб. Другой масштаб. Все-таки это не то. И это надо учитывать. А кроме того, своего ГУЛАГа тоже не было. Так что, может быть, с точки зрения логистики невозможно было повторять советский опыт. Ну и кроме того, масса других обстоятельств. Все-таки Польша несколько лет стояла на, не то что на грани гражданской войны, но все-таки размеры сопротивления были довольно большими, и то сопротивление бывших, я бы сказал, уже тогда расформированных отрядов лондонского подполья было довольно продолжительным.
Чем на многих территориях, на территориях не только, собственно, послевоенной Польши, это было и на территории и Беларуси.
Вы знаете, это не до конца так. Это не до конца так. Это не до конца так. Поскольку что такое партизанка, что такое подполье? Это то, что не может действовать там, где нет для него социальной основы, где нет большой подоплеки национальной, а с большим перемещением населения, с выселением из границ Советского Союза, большого потока людей из Западной Беларуси, Западной Украины в Польшу, практически на кем могла эта партизанка опираться? Это раз. Во-вторых, что касается Украины Западной, но там же все-таки это было украинское подполье в первую очередь, которым с польским, ну, невозможно было сотрудничать. Есть очень редкие случаи сотрудничества. В Литве то же самое. Ведь литовское подполье, это лесные братья, которые до 50-х годов сражались, это не были наши партнеры и напарники времен Второй мировой войны. Это как раз наоборот. Это были силы, которые с польским подпольем воевали. И отношения были очень
сложные. Так же, как и многие украинские националисты.
Совершенно верно. Да. Вся с чем там практически с перемещением населения не было шансов на продолжение этой борьбы.
Кроме Западной Беларуси?
Вы знаете, в Западной Беларуси не так уж много оставалось того польского населения. Это раз. И еще второе. Не забывайте об одном. Что смертельный удар структурам, польским подпольным структурам, которые добросовестно в определенный момент вышли на поверхность в 44-м, задали силы НКВД после так называемой вильнюсской операции, когда практически вся армия Краева всплыла наверх, участвовала в штурме Вильнюса, участвовала в параде Победы, где Черняховский принимал парад Победы вместе с начальником Виленского и Новгородского округа армии Краевой, с Великим Крыжановским. А через несколько дней всех офицеров, пригласив на обед, пересажали, а на концентрированные отряды армии Краевой, которые должны были войти в состав польской армии, которая формировалась ведь постоянно при прекрасной армии, пошел нормальный удар, их разгромили под Крожами. А кто оцелел, просто сослали на север. Поскольку это была основная часть польских партизанских сил на территории Белоруссии и Литвы, то эта конспирация уже никогда не поднялась до прежнего уровня. А раньше это был очень солидный уровень, если можно было силами Вильнюсского округа армии Краевой разгромить регулярные дивизии литовских сил в составе, я бы сказал, немецкой армии.
Тут просят некоторых уточнений, потому что, да, конечно, у нас цепляются за цифры слушатели. В некоторых случаях они правы. О миллионах поляков, которые пропали на Востоке, но все-таки не миллионы. Сколько пропало на Востоке поляков с 1939 года? Все-таки не миллионы. Там, если мы учитываем расстрелянных в Катыни и в других местах, те, которые попали в лагеря, там миллионы не набирается все-таки.
Простите, но это неправда. Это по подсчетам около 2 миллионов вместе.
Около 2.
Около 2 миллионов. А это 2 миллиона, это уже 2 миллиона.
И перемещенные лица, и сосланные, кого вы считаете?
Не перемещенные лица. Во-первых, вы забываете, например, что одна только рождественская акция НКВД в 40-м году
так
закончилась выселением с одного только Львовского округа и семи уездов вокруг около 40 тысяч лиц.
Так.
Только там. А поскольку это большую часть составляли маленькие дети и женщины, там потери 90%. Вы забываете, что за одних только солдат армии Краевой Люблинского округа в 44-м году, захваченных, когда они готовились идти в подмогу Варшавскому восстанию, и потом они вышли, когда была уже официальная администрация, они пришли просто объявить, что они согласно приказу правительства расформировались и прочее. Было сосланных на восток и север около 50 тысяч человек. И если мы смотрим на это с точки зрения чистых расстрелов, если только мы расстрелянных считаем, да уж простите, то действительно остается нам говорить только про эти 20 с чем-то тысяч Катынь, Медное, белорусский список, так называемый, и Харьков. Но, а что сделать, между прочим, например, с высокой смертельностью даже тех, которые приходят из шахт, лагеров и ссылок в армию Андерса, где практически за это время формирования армии Андерса это десятки тысяч людей, которые от истощения умирают. И так далее, и так далее.
Практически еще не поучаствовав ни в чем.
Ни в чем. Нет, да. То частично были бывшие ветераны 39-го года.
30 тоже. Нет, я имею в виду уже с Андерсом.
А здесь они ничего не успели, да.
Да,
да. Не, но очень высокая смертельность в ссылках. Очень высокая смертельность в Казахстане и в Сибири. Очень высокая смертельность польских квалифицированных рабочих, вывезенных в 45-м году с территории Силезии, например.
А что можно почитать об этом, чтобы как-то понять и масштабы, и понять документальную основу, источники? Сейчас несколько вышло очень интересных вещей, которые относятся к истории 20 века. Я всегда с большой, то, что касается войны 20-го года, мне кажется, тема вполне исчерпана итогами работы совместной комиссии российско-польской и изданием 900-страничного труда отчета.
Она будет полностью завершена, когда наконец-то выйдет второй том. Второй том должен был весной выйти, красномерцы в польском плену, совместное издание. Он еще в силу...
Еще второй будет такой?
Да, второй еще такой, да.
Поэтому к этим 900 страницам...
Совершенно верно, совершенно верно.
Там же в Петербурге будет выходить, в Летнем саду?
Я не уверен. Я не уверен, поскольку где главархив поручил печатать этот том, я не до конца помню, честно говоря. Но так или... Не, может быть, похоже, да, поскольку это право серии все-таки, это как серия. Но второй том должен еще
выйти. А вот история ссылок, высылок, причем, если не заниматься исключительно Катынью, не заниматься... Замечательная книга вышла о Катыни у нас здесь в серии, вот этой серенькой серии Пен-центра и фонда Бориса Ельцина вышла книга. Есть книга Абаринова уже 15 лет, хорошее исследование.
Есть много больше, есть монография Лебедева, есть второй том Катынского синдрома Яшборовской Просаданова.
Да.
Есть, в конце концов, два тома катынских документов, изданные российской частью польской.
А если взять шире и высылки, и все чистки, перемещения?
Вы знаете, есть очень много публикаций на все отдельные темы, поскольку в Польше существует Институт национальной памяти, и кроме того, который собирает и издает материалы. Угу. Кроме того, существует архивная комиссия, которая тоже издает материалы. Так что практически на каждую тему надо просто поискать отдельные публикации источников, поскольку у нас как-то принято, что выходят источники, и выходят независимо от монографических. И здесь, конечно, есть тот целый вау. Это просто надо просто целую библиографию приносить, положить на стол.
Да, так что есть что почитать.
Да, да, да.
Есть что почитать. Меня порадовало, что когда приходили на нонфикшн, приходили на польский стенд, здесь, к сожалению, информация была не очень хороша, потому что спрашивали, а что еще можно по истории почитать по-русски. А надо было пройти через зал и пройти еще к российским изданиям, которые достаточно много издают. Надо больше и здесь кооперироваться с информацией, то, что во всех...
Во-первых, надо пользоваться тем, что история и популяризация истории занимает немало места в действиях Польского культурного центра. И не только в силу того, что его возглавляет историк. Мы очень много делаем презентаций исторической литературы и того, что выходит в России про Польшу. И, простите, только на днях у нас прошла презентация замечательная, как раз до нашей темы, книги польского и российского ученых Андрзея де Лазари и Игоря Рябова «Поляки и русские во взаимной карикатуре». Замечательная тема. Замечательная тема. Книжка вышла в Польше и вышла в России. 19-го на территории моего центра будет вещь, которая, мне кажется, для эхо Москвы тоже не без значения, поскольку вы когда-то пропагировали вопрос обмена учебниками и дискуссия про то, как страны представляются в учебниках. Я был в такой дискуссии у вас с господином Доуцким, с госпожей Ясиной и прочее. Но мы как раз презентуем 19-го совместный том историков Вроцлавского университета и Санкт-Петербургского. Именно как русские пишут про то, как в польских учебниках освещается русская история, а поляки пишут, как в польских учебниках...
Там тоже элемент карикатуры, я думаю, есть.
Я думаю, что не маленький. Но невежество, мать предрассудков, а увы, еще иногда учебники, и не только в Польше, свидетельствуют о частичных хотя бы невежестве своих авторов. Увы.
Ну да, есть, я думаю, что настало время для Марка Феррона писать дополненное огромное издание «Как изучают историю в разных странах». Его замечательная книга Феро была прекрасная, о которой мы много говорили. Я хочу в конце, потому что у нас мы наметили достаточно много тем, и я думаю, что мы будем встречаться и в программе «Не так» тоже. У нас мне хочется, чтобы эти темы были рассмотрены гораздо подробнее. Посол Польши в России, примерно через часа полтора вы услышите его как раз об истории и перспективе. Что нам надо бы сделать, чтобы идти дальше в перспективу? Сейчас я быстро скажу, кто у нас выиграл, назвав хотя бы трех в разных сочетаниях из нобелевских лауреатов по литературе. Это Генрих Сенкевич, это Владислав Реймонд, это Чеслав Милош и Веслава Шимборска, последний замечательный поэт, имел честь присутствовать при вручении премии в 96-м году. Правильно сказали, все получают 10 билетов, все 10 человек на 22 декабря на Мазовше. Футболки получают плюс к этому Дмитрий 916-392, Наталья 903-004, зонтики Сергей Сергея 916-900 ровно, Элиза 903-501 и 5 визитниц у нас еще есть. Александр 930, Ирина 499, Дмитрий 916-055, Дмитрий 916-392, Ольга 916-555 и шопеновские джазовые вариации получает Павел 916-248. А мы с вами прощаемся с программой «Не так». Доктор Хероним Грали был у нас в гостях. Спасибо, до новых встреч.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.